Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, в прямом эфире мы с вами на радиостанции «Эхо Москвы» и программа «Не так». Наташа Кузьмина здесь есть, звукорежиссер, она нам поможет. Вы тоже «Yes, me» как-то, так надо говорить, да, Алексей Кузнецов? Так,
здравствуйте.
Вы, «as yes, да, вы, или «есть»? Вы.
«Есть» или «yes, me», да.
Да, мы, не буду в этом путаться, тем более сегодня у нас очень много будет запутанных историй, поскольку сегодня мы обращаемся к такой беглому становлению украинской государственности, что на собой, и сразу договоримся о некоторых вещах. Такой вот эпизод украинского там, и национального самосознания, и трагический эпизод, и суровый, на котором сейчас много играют, как вот Вторая мировая война, немецкая оккупация, все эти взаимоотношения с нацистами, и с большевиками, и противодействием, и Бандера в первую очередь. Это будет у нас сегодня в повторении программы от 2010 года в рубрике нашей «Цена победы». Вот это там будет разговор. И вторая оговорка, о которой мы договорились, мы не будем сейчас проблемы прото-Украины, прото-России,
ну, да,
и Киевской Руси в частности.
Потому что это совершенно отдельная тема, такая она даже, я бы сказал, немножко историосовская в каком-то плане, насколько можно вообще говорить о преемственности в истории,
да,
государственной.
Да, потому что мы можем говорить о явном расхождении, которое было и совпадало по времени, и даже было вызвано во многом и монгольским нашествием, которое образовалось, два этноса уже начали образовываться с двумя языками.
Ну да, потому что, разумеется, что до Монголы речь идет о едином этносе, и говорить о том, что Киевская Русь это первое украинское или первое русское государство, это натяжка политическая.
А тогда наоборот, гораздо были важнее особенности и именно и племенные особенности, потому что разные населения и взаимодействие с уграми, с уграфинами.
Да и вообще, вот я хочу сказать, что, вот, скажем, этот спор жители того времени просто не поняли бы. Потому что они мыслили в совершенно других категориях. Вот это вот то, что для нас сейчас чрезвычайно важно, государственные границы, суверенитет, да, вот это все, это вещи в то время либо непонятные, либо имевшие другое наполнение термины. Да? Поэтому тут можно как угодно, сколько долго спорить, трактовать. Мы сегодня увидим, что даже в 17 веке это по-другому.
Вот с этого века-то мы, в принципе, и начнем. Мы начнем вот с образования некоего понимания, что такое русский с одним «с», вот,
да,
и плюс еще и возникновение именно православия как идеи там, существовавшего православия, но православие как несосуществующего, как было и во времена Великого князя Литовского и сосуществующего с Западной Церковью. А здесь вот именно как знамени православия.
Как идентификационного признака. Да.
Вот украинцы, то есть вот именно в отличие от поляков, вот русские с одним «с», вот все это то, что... И это Хмельничина, это и Гетманщина, вот то, что мы сейчас как раз и попробуем понять. Ждем ваших вопросов и замечаний. Плюс 7-985-970-45-45. Итак, Алексей Кузнецов. Итак, 17 век. Не 16, не 17 век. Здесь очень важный происходит момент.
Ну, скажем так, все-таки чуть-чуть самым краешком, наверное, надо залезть в самый-самый конец 16 века, потому что в середине 90-х годов происходит чрезвычайно важное событие, это Брестская уния. Потому что именно она, то, о чем вы говорите, совершенно верно, это когда православие превращается уже даже не столько в вопросы веры, там, да, или различий в обрядах, или тем более различий в догматике, которых не понимает подавляющее большинство, так сказать, людей того времени,
да,
вопросы филиокви, да,
и нашего,
сказать,
времени.
Да, исхождение Святого Духа, разумеется, для простого казака не имеет никакого значения. Вот. Но когда предпринимается попытка, не первая уже, надо сказать, да, и даже не вторая, не третья, попытка объединения церквей на схеме, тоже которая уже опробовалась, политическая власть папы признается, да, а за это вам сохраняется обрядовая часть в основном, да, сохраняется служение на национальном языке, богослужение, я имею в виду, сохраняются многие другие вещи, которые, в общем, большинство людей для них и составляют религию, да? Что мы видим в храме, какой язык мы слышим в храме,
как мы привыкли,
сидя или стоя, или колено преклоненное.
Деды делали, да.
Вспомним, какой бабах, да, так сказать, наш раскол, хотя там шла речь, по большому счету, в общем, в значительной степени именно вот о каких-то, так сказать, сравнительно незначительных, на взгляд современного человека, различиях в обрядовой стороне, а каким это привело мощнейшим социальным сдвигам. И вот, собственно, ведь первые такие вот казацкие мятежи, вот знаменитый мятеж на Ливайке, например, да, так описанный у Рылеева, в частности, он ведь начинается именно как протест против того, что там, конечно, есть определенные социально-экономические причины, очень серьезные, разумеется, но это протест против того, что мою национальную идентификацию пытаются размыть. Да? Мне пытаются прилить вот нечто чуждое. И, конечно, успех вот этого, ну, относительно, разумеется, восстание было в конечном итоге подавлено, но относительный успех, относительная популярность Наливайка как лидера, она, видимо, заключалась как раз в том, что он обозначил такую вот, как потом гоголевский Тарас Бульба, такую вот патриотическую мысль в православии. Да? Мы не можем этим поступиться, да, поскольку это означает, в общем, ликвидацию нашей идентичности, это слово трудно избежать. Вот. И в конечном итоге к 17 веку с какой мы подходим ситуации? Значит, есть территория, которая в современных понятиях правовых не обладает суверенитетом, которая борется за автономию. Я говорю о том, что мы сейчас называем Восточной Украиной. В каких формах эта борьба, в какие формы эта борьба вливается? Во-первых, это борьба за реестр. Борьба, которая на первый взгляд кажется и очень часто и подается в литературе как совершенно такая социально-экономическая. Вот, дескать, казаки хотят стабильного жалования, да? Казаки хотят привилегированного положения, казаки хотят, если не уравнивание, то повышение своего статуса до там, статуса мелких шляхтичей, да, вот этой загоновой шляхты.
Да.
Но ведь дело не только в этом. Хотя это все, конечно, есть. Никто, так сказать, безумием было бы отрицать, что, конечно, они хотели стабильного жалования, конечно, они хотели, так сказать, определенного социального статуса, все это было. Но там же есть еще один момент. И сохранение вольностей. То да. есть, через это официальное признание того, что вот эта территория, это территория особого правового статуса.
Конечно. И здесь на втором плане было именно желание, скажем, жалование. Можно было бы... Это не было стремлением стать тоже, как говорил один из героев «Огнем и мечом», я тоже шляхтич, хоть и убогий.
Да.
Вот. А вот не было вот... А сохранить именно вольности своего объединения. Вот некоторое ощущение единства.
Но при этом добиться того, чтобы эти вольности были закреплены.
Да.
Вольности, вырастающие из традиции, теперь должны получить некий статут.
То есть вот сильный и сосед, и владетель, и там руководитель твой, то есть человек, который сильнее, страна, которая сильнее, ну, образование, которое сильнее, должны признавать твои вольности.
И вот здесь, мне кажется, это очень важно для наших дальнейших отношений уже дальше между, скажем, тем же Хмельницким его людьми и Московским царем, мне кажется, что это уместно делать в терминах вассалитета. Вот ведь в чем принципиальное будет не понимание, не желание понять друг друга у Москвы и Хмельницкого? Москва трактует подданство как отношение господина и слуги, а Хмельницкий трактует то, что будет, так сказать, заключено, да, на Земском соборе и подтверждено Переславской радой, как отношение сеньора и вассала. Да, это отношение неравных, но это отношение договорное. Да. У сеньора есть обязанности по отношению к вассалу.
Так же, как у вассала есть обязанности по отношению к сеньору.
И права.
Да.
И вот, собственно, вот это стремление казаков войти, как можно больше войти в реестр, мне кажется, это помимо того, о чем мы говорили, помимо корыстных каких-то соображений, или, скажем, прагматических, назовем их так, да, это и стремление закрепить вот этот статус. Мы ваши, так сказать, военнослужащие, но мы автономное образование с самоуправлением со своим, со своими правами, то есть мы становимся таким вот особым, пока не государственным, но особым военно-политическим образованием.
Да.
И когда украинские историки, скажем, большинство из них говорят о том, что это еще не государство, но это шаг в сторону государства.
Да, это протогосударство.
Да, такое, безусловно, да. Хотя мы и закаялись в начале передачи употреблять этот термин. Это, конечно, протогосударство. Совершенно верно.
И вот здесь Миша нам задает вопрос, в каких границах была Украина при Хмельницком. Вообще все здесь понятия условны, но какие-то были территории. И я бы хотел здесь обратиться к одному методу. Просто, на мой взгляд, и для нашей передачи, просто он был бы правильный. Этот метод я почерпнул в одном из учебников украинских, который к этому периоду относится. Просто в школьных учебниках. Берется вот эта Хмельниччина та же самая. И кто вокруг? Вот какие земли вот здесь вот контролируются Хмельницким? И кто вокруг? Где Москва, Речь Посполитая, империя, татары, Крым? Вот здесь.
Так вот, границы же будут меняться драматически в течение буквально нескольких лет, потому что с момента 1948 года, когда начинается восстание, и по 1954 год, когда, так сказать, заключается соглашение между Хмельницким и Москвой, произойдет несколько изменений ситуации. Да? Будет несколько договоров, которые будут зависеть от того, насколько успешными будут действия восставших или насколько, так сказать, успешными будут действия коронных войск. И тут вот из всех вот этих вот перечисленных вами заинтересованных сторон стоит признать, что первую скрипку играет Крым. Потому что от того, с кем в данный момент Крымское ханство, будет зависеть, на какую сторону, так сказать, будет перетягиваться канат.
Да.
Потому что начинается восстание, Крымский хан союзник, и сражение при Желтых водах в значительной степени, первое крупное сражение восстания, выиграно благодаря тому, что в нужный момент с тыла ударили, так сказать, крымцы.
Татары, да.
Крымцы, да, и коронное войско, которое, в принципе, было по численности примерно таким же, как количество казаков, там, по 8-9 тысяч с каждой стороны, а в смысле выучки все-таки коронное войско было получше немножко. Хотя тоже, смотря для какого типа боя, тут были свои плюсы, свои минусы, да.
Мы когда-нибудь, я надеюсь, мы в «Дилетанте» когда-нибудь подробно разберем с инфографикой, «Желтые воды» разберем. Там потрясающе. А пока посмотрите, там это совершенно адекватно показано, кстати, в фильме «Огнем и мечом» вот эти битвы. Абсолютно адекватно. И тактика казацкая, она очень здорово показана.
Ну да. Ну там и актеры замечательные. И вообще фильм прекрасный.
Это великолепно.
Независимо от ситуации. Да. Я очень люблю там, на мой взгляд, это одна из лучших ролей Домогарова в кино, которую вообще люблю.
На мой взгляд, вообще лучшая.
Ну да, может быть. Ну вот. И, значит, а потом, когда, скажем, в том же сражении при Берестечке, ключевом сражении, после которых Хмельницкий понимает, что надо с царем как-то вступать в связь, именно же измена татар в конечном итоге позволяет это сражение выиграть.
Есть вот такой зыбкий союзник, как он был достаточно зыбкий союзник или от Польши, и для Литвы всегда. Вот
да, Крымское ханство, да. Крымскому ханству такую линию поведения, она, можно сказать, вообще единственно разумная. Это не результат выбора, это абсолютно единственная логичная линия. Оказавшись тоже, Крымское ханство ведь примерно в той же ситуации находится, в которой находится, скажем, Сечь. Да?
Угу.
Потому что они тоже зажаты между несколькими динамичными, достаточно агрессивными государствами. У крымцев, вот мы привыкли, крымцы – это вассал Османской империи. Да? Это фраза, так сказать, со школы у нас. У них же тоже бывали периоды достаточно сложных отношений.
Угу.
И не всегда Бахтин Бахчисарай так вот уж тупо шел в фарватере, так сказать, османской политики. И в результате крымцы, чувствуя, что сейчас это можно делать, они использовали свое положение, ну, такого своеобразного третьего радующегося, да? Почему, собственно, крымцы, скажем, изменяют Хмельницкому? Конечно, не потому, что там, в принципе, там, как публицист мог бы сказать, там предательство в их крови. Нет, потому что они не хотят усиления одной из сторон. Им не нужна решительная победа украинцев, потому что в этом случае они превращаются в остров Крым.
Угу.
И зачем им это нужно?
Да.
И поэтому абсолютно логично, и более того...
Если решительно побеждает, например, Польша, так условно говоря, решительно побеждает, то тогда нет никакого зазора. И получается, Польша от моря до моря... И
конечно, Польша от моря до моря – это один из кошмаров Крыма. Да и, кстати говоря, Османской империи тоже не нужно. И, собственно, если мы вспомним образ жизни и существования, да, крымского государства, которым он тоже вынужден во многом... Вот я имею в виду, ну, скудость крымских ресурсов, да, с одной стороны, с другой стороны, достаточно густонаселенность Северного Причерноморья, побуждала периодически заниматься вот этими грабительскими набегами, и тут как раз очень выгодно, что мы то на Польшу, то на Украину, то на Московскую Русь, да, и мы можем, так сказать, играть на этих противоречиях, ведь Крым на этом будет играть с незапамятных, ну, с запамятных, но, в общем, очень долгое время, несколько столетий, когда там, скажем, в 1480 году хан Ахмат идет на Москву, как он думает, а окажется на Угре, он же рассчитывает тоже на помощь Крымского ханства. А крымский хан не придет на помощь, а он в этот год вяжется, так сказать, в конфликт с литовцами.
И это будет до конца 18 века.
Совершенно верно. Да, да. Совершенно верно. И с этой точки зрения... ну, конечно, вот говорить о том, что было бы, если бы, в истории это всегда чрезвычайно, так сказать, деликатный, сомнительный подход. Но вот можно пофантазировать. Например, коронная Польша уважит вот это стремление своей на тот момент восточной окраине к такой вот автономии, увеличит реестр, как просили там, до 20 сначала, потом до 40 тысяч, да, и будет рассчитывать на то, что таким образом вот мы создали такой вот надежный фронтир. Давайте поставимся на место польских королей. А какие у них основания полагать, что это будет надежный фронтир? Вера другая. Причем эта вера действительно уже стала знаменем, и когда говорят «мы православные», имеют в виду, в первую очередь, мы не католики, мы не поляки.
Да, не католики, не поляки, тем более существует достаточно, помимо там Хмельницкого, существует достаточно много магнатов, которые бы относили к нынешнему Украине, Белоруссии, существует очень...
Да, вишневецкие те же, да, целый клан мощнейший, богатейший, да, православный.
Но при этом... При этом Ерема борется с Хмельницким еще как.
Ну, конечно.
Да.
Конечно. А и, кроме того, другой вопрос, да, скажем, Польша очень заинтересована в том, чтобы казаки украинские запирали Крым, да, это, так сказать, естественно. Но сколько было в истории также первой половины 17 века примеров, когда казаки в момент, когда это нужно было делать, действовали, исходя из каких-то своих собственных интересов. Ведь Украина с Крымом тоже были отношения очень разные. Не стоит думать, что всегда была жертва Украины и хищник Крым, который чуть что приходил, забирал полон. Украинцы в Крым ходили. Угу. Тоже. И вообще, надо сказать, у меня такое отношение, вот интересно было бы им заняться, что то татарское население, которое жило в северной части Крыма, по образу жизни, по образу мышления, по обычаям, вообще очень похоже на то, которое жило в районе Днепровских порогов. Это вот такие вот, ну, слово ковбои в данном случае неуместно, это люди фронтира.
Да.
Это мужчины, да, так сказать, для которых война это не только образ существования, но это вообще их единственный, так сказать, представимый образ жизни. Это люди решительные, это люди рисковые, это люди хитрые и коварные, это люди, которые не очень признают договоренности, потому что, ну, нет в этой, так сказать, в этой ситуации, в этой степи не может быть вечных договоренностей, могут быть временные союзники, да. И поэтому, естественно, что польские власти, надо тоже их понимать, конечно, не стремились особенно подливать керосина в огонь и подбрасывать...
Неизвестное тогда слово.
Неизвестное. Имеется в виду слово керосин. Вот маленький эпизод. Маленький эпизод. Значит, вот когда происходит эта знаменитая обида, когда шляхтич Чеплинский обижает, так сказать, шляхтича Хмельницкого, да? Ведь как себя ведет Хмельницкий? Что он делает первым делом? Он не хватается за саблю, он не едет в сечь поднимать восстание. Он едет к королю.
Королю.
Он едет к королю. И он же с королем хорошо лично знаком. То есть он рассчитывает на то, что в рамках вполне Речи Посполитой ему этот конфликт с этим обнаглевшим шляхтичем, да, так сказать, все будет расставлено своими местами.
А Владислав, да?
Да, конечно, да, конечно, вот, конечно.
Наш хороший знакомец.
Наш хороший знакомец, да, и, собственно, прекрасный знакомец Хмельницкого. И что ему говорит Владислав? У тебя же есть сабля. Что ты ко мне-то пришел? То есть, собственно, польский король в этой ситуации говорит, решите свой спор по-мужски. У вас в ваших краях там такие понятия, да? Хотя можно было бы, в принципе, да, вызвать там Чеплинского на королевский суд. Это вполне, да, в юрисдикции. Это, так сказать, примеры были. Решите этот спор сам. То есть, видимо, польскому королю было выгодно постоянно поддерживать некий градус местной вражды. Пока вы там грызетесь между собой, и пока вы бегаете апеллировать к нам сюда, это вот, собственно, нормально.
Да.
Ну и вот, видимо, польская корона не увидела, что чаша переполняется. И здесь дело, конечно, далеко не только в обиде Хмельницкого. Это просто детонатор, это просто вот та самая харизматичная личность, которая оказалась в нужное время в нужном месте, но действительно вот те, кто называет себя русскими через одно «с», да, то есть, скажем, православные украинцы, наверное, ближе всего в современных терминах будет об этом говорить, они действительно чувствуют потребность в какой-то, ну, скажем так, стабильности. Они не понимают, кто они.
Вот минута до перерыва о территориях. Все-таки вот территория, которая намечается и контролируется, это какая территория?
Имеется в виду, что, простите,
контролируется Хмельницким.
Хмельницким контролируется территория в основном левобережной Украины, южнее Киева, и такой, так сказать, достаточно небольшой кусочек правобережной Украины в районе Запорожской сечи. Дальше, когда восстание пойдет на северо-запад, соответственно, эта территория будет расширяться.
Статус Киева тогда?
Статус Киева. Киев – это центр воеводства. Это, ну, скажем, на сегодняшний момент это крупный областной город. Крупный,
да,
областной
центр. Да, друзья мои. Оригинальные названия, если мы будем использовать вообще всегда оригинальные названия, как кто кого называл и как кто себя называл, мы это стараемся делать по мере возможности, но для того, чтобы мы как-то представляли себе и обстановку, и понимали, о ком вообще речь.
Да, ну и потом, если мы все время будем говорить русские через одно «с», возникнет ощущение, что мы издеваемся, да?
Да, совершенно, да. И кого-то хотим оскорбить. Да. О, какой кошмар. Через 5 минут мы с вами снова здесь встретимся.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну, вот сейчас мы как-то завершим ситуацию 17 века. Конечно, они так, эта ситуация именно зарождение, вот такой она ключевая для всех последующих веков.
Вот тут очень интересный вопрос, очень своевременный, вот Дмитрия Мезенцева, человек, который сам прекрасно разбирается в польской истории, я с удовольствием периодически читаю на сайте «Дилетанта» его статьи о Пиастах, о Ягеллонах.
Да.
Вот, вопрос о том, почему провалилась Годиаческая уния, была ли 58-го года, и была ли перспектива у этого договора. Ну, надо слушателям напомнить, видимо, что это такое. Значит, когда после смерти Хмельницкого становится гетманом Иван Выговский, о котором в свое время, когда был гетманский цикл, у нас была передача, да, там как раз речь о том, что, значит, будет заключена такая уния, по которой она не будет сеймом ратифицирована в том виде, в котором она была заключена, поэтому это такой договор-призрак. Но призрак, тем не менее, вполне реальный, по которому гетманщина входила в унию в качестве третьего равноправного члена наряду с Польшей и Литвой. И это было сделано в условиях, когда Польша стоит, Речь Посполитая я имею в виду, но по сути на грани гибели, когда началась польско-шведская, точнее, скажем так, еще одна польско-шведская война, там же эти, так сказать, тоже очень старый такой, да, конфликт, то, что все в истории получит название «руина». Понятное, без перевода, да, и к этому времени уже идет война с Алексеем Михайловичем, да, и Польша действительно оказывается на грани, так сказать, потери своего суверенитета, на грани исчезновения как государства, и вот тогда естественным образом, так сказать, инициируется договор с казаками. А почему на это идет Выговский? А потому что во многом, ну, у него были личные амбиции, само собой, разумеется, был человек такой, такая сума переметная по сути своей, но помимо этого, ведь после Переславской рады многие те, кто в свое время радостно голосовали за союз с Россией, начинают в их глазах привлекательность начинает очень сильно меркнуть. Может быть, воспринят как аналогия, так сказать, для жителей Крыма, тех, кто сейчас радостно говорит о том, что входим, да, в состав России. Так вот, было такое, когда вошли, ну, вошли в состав или, так сказать, там стали союзниками, разное, по-разному можно понимать, но довольно быстро начинает привлекательность для многих меркнуть, потому что выясняет, что Москва понимает этот союз совершенно по-другому, как союз подчинения, потому что появляются на украинских землях московские, скажем так, представители, ведут они себя там далеко не всегда дипломатично, а ведут они себя высокомерно, потому что московская дипломатия того времени исходит из того, что ты ведешь себя высокомерно, значит, ты сильнее, значит, ты можешь себе это позволить. Это демонстрация силы, это вообще характерно, ну, это совсем не оригинально. Я понимаю. По радио слушатели вашу улыбку не видят. Да, но дело в том, что это вообще характерно для, скажем так, в широком смысле восточной дипломатии. Да? И получается, что довольно многие казаки начинают думать о том, что вот нам и надо сохранять такое промежуточное положение. Да? Никогда москали отдельно, поляки отдельно нас не признают равными. Значит, мы можем только вот использовать ситуацию, когда им плохо. И вот мне кажется, что Годяческая уния в той самой ситуации, в которой она была подписана, ну, перспективы не имела по той простой причине, что, во-первых, многие все-таки за Выговским не пошли. И, но, с другой стороны, тоже ведь Россия в каком-то смысле сама, Московская Русь сама в каком-то смысле подтолкнула к этому. Она же не хотела гибели Польши, она не хотела победы шведов. Поэтому было заключено Виленское перемирие. Казаки, Хмельницкий еще очень по этому поводу переживал. Это последнее сильное потрясение в его жизни, потому что казаки почувствовали себя преданными. Казаки, которые были союзниками, частью русского войска в этой войне, вот мы, так сказать, в шаге от победы, а тут наш старший союзник без нас. Там было так инсценировано, что вроде как мы вас ждали, вы не успели. Но всем было понятно, что это, так сказать, обман на самом деле. И, понимаете, там никто никому не доверял. В принципе. Я понимаю, что отношения между государствами – это не то же самое, что отношения между людьми, и в них не может быть доверия вот такого, какое может быть там между двумя друзьями. Понятно, что любое государство всегда будет, так сказать, и разведку вести, и поглядывать за своим соседом. Но здесь тотальный кризис доверия даже на государственном уровне. Здесь каждый почти не сомневается в том, что его союзник, как только ему будет это выгодно, его кинет. И отсюда, вот, видимо, и неудача Годяческой унии, потому что для унии нужны совместные интересы, хоть какой-то приемлемый градус доверия.
А тут нет ни у кого, ни с кем совместных интересов.
Да. Или они настолько сиюминутные,
Поэтому неизбежно, что тут кто-то кого-то поглотит. И, в общем, так и произошло. Кто-то кого-то поглотил. Я думаю, что вы нам успеете все-таки, давайте от 17-18 век давайте пробежим. Как там идет все-таки вот это включение?
Ну, а дальше Мазепа. Да? Если 18 век, дальше Мазепа, потому что человек, который тоже у нас был о нем две передачи, их тоже можно переслушать, человек, который, в общем, на протяжении долгого времени был практически безупречным представителем Москвы. Ну, в автономии, тем не менее, да, в современных терминах. Украина при Мазепе – автономная часть русского государства, и у Петра не было к нему никаких нареканий. И дальше спор, в котором я не могу занять какую-то точку зрения. Я читал авторитетные работы и российских, и украинских историков, и те, и другие придерживаются некоторые одной, другие другой точки зрения. Одни считают, что Мазепа давно вынашивает, так сказать, планы и только ждет возможности, так сказать, добиться развода. И когда появляется Карл XII, то Мазепа понимает, что это тот самый шанс, то есть тогда Мазепа представляется таким вот долговременным мечтателем о независимом государстве. Я не знаю, так ли это. Другая точка
зрения... Да, в какой степени он был просто сиюминутным прагматиком, в какой степени были его собственные интересы.
Да, интересы Украины и его собственные интересы. Это тоже очень важное и сложно определенное.
Насколько это совпадало, не совпадало с интересами старшины. Там масса всего
было. Мне кажется, но это просто возможно потому, что я в свое время был воспитан в этой точке зрения и пока, так сказать, не нашел основания пересмотреть. Но мне кажется, что Мазепа принимает это решение после того, как Петр четко дает понять своими действиями, что он не будет защищать Украину, что он отводит свои войска поближе к Москве, что он себя чувствует неуверенно на этой территории, и, по сути, Украина выдается на поток разграбления шведам. Понятно, что шведы очень нуждаются в продовольствии, армия Карла пришла на Украину, так сказать, в очень плохом состоянии, скажем так, тылового обеспечения, была, видимо, одна из причин, почему он поворачивает с прямой дороги на Москву, поворачивает на юг. Вот, и вот здесь Мазепа вспоминает, что на самом деле, с его точки зрения, договор с русским царем вассальный, сеньор, который отказывается защищать своего вассала, он, так сказать, нарушает условия.
Да, договора. И надо спасаться.
Надо спасаться, да, надо спасаться, стараясь при этом сохранить некое... Ну,
конечно, с точки зрения России, с точки зрения Петра, это предательство.
Безусловно, да.
Вот, потому что Петр это тоже воспринимает по-другому. И здесь нельзя сказать, кто из них не прав. Потому что мы здесь из 20-21 веков, мы здесь судим своими понятиями и выставляем ярлыки. Это спор, это их ссора, это их предательство.
Конечно,
их
и потом интересы. Мы помним, естественно, гениальные стихи Пушкина, которые мы в Польше, в школе, извините, да, оговорка, которые мы в школе заучивали, а мы же не учим, так сказать, в школе Рылеев. А вот Рылеев, например, в свое время писал об этом четко, да, что у Петра и у Мазепы у каждого своя правда. Вот он был сторонником этой точки зрения, что есть правда Мазепа. Да?
Да.
А дальше постепенное, но довольно быстрое в течение буквально 2-3 десятилетий изъятие реальных полномочий украинских гетманов. Дальше великолепная фигура последнего гетмана Украины, Разумовского, который был, безусловно, да, он украинец, безусловно, но он при этом настолько откровенный ставленник Москвы, он настолько фигура...
Я даже сказал, более того, Петербурга.
Да можно даже назвать конкретную женщину.
Да.
Вот. И он настолько, сам он этого не скрывает, насколько он фигура декоративная, он действительно был колоритен в этом своем декоративизме, скажем так. Вот. И дальше идет, собственно, ликвидация, да, гетманского управления, и становится левобережная Украина с городом Киевом, да, потому что город Киев, он, значит, там история такая, по Андрусовскому перемирию он всего на 2 года переходит под руку Москвы, но его забыли вернуть, скажем так, через два года.
2 года это долго.
Да, 2 года долго забыли, а потом уже когда в других условиях Василий Васильевич Голицын подписывает, ну, наверное, самое большое его достижение как политического деятеля, подписывает вечный мир с Польшей 86-го года, там уже ни о какой временности киевского, так сказать, статуса речи не идет. Киев уже входит в состав русского государства. А дальше так сказать, дальше Малороссия, и дальше на этой Малороссии очень разная проводится политика в зависимости от времени. Вот, например, мы привыкли, и для этого есть основания, воспринимать время Александра II как время реформ, время надежд. Разумеется, так оно во многом и было, но при этом не надо забывать, что, пожалуй, самая концентрированная русификация в XIX веке именно во времена Александра II. Когда ограничивается возможность использования украинского языка и в преподавании, и в печати, и когда на даже невинный такой абсолютно культурный украинский национализм, я имею в виду культурный, в смысле проявляющийся в первую очередь в культурной сфере, да, смотрят с очень большим подозрением, да, это и периодические гонения на вполне безобидные украинские объединения, вспомнить судьбу того же историка Костомарова, да?
Ну, конечно. Вот. А это ведь время, которое прямо с конца XVIII века все нарастает и нарастает. Время национального самосознания многих народов. Европа этим и занимается как раз.
И неизбежно возникает предположение, его там невозможно, конечно, назвать уверенностью, но там возникают предположения, у нас возникают предположения, что когда в, скажем так, традиционной части страны в Великой России идет перестройка. И власть, конечно, не уверена, куда она заведет. Да, власть одной рукой дала возможность создавать земство, создает демократический суд, да, освобождены крестьяне. А с другой стороны, эта власть, она все-таки, конечно, генетически, так сказать, продолжение той власти, и она опасается. И в этой ситуации она очень боится, что на национальных окраинах могут, так сказать, начаться волнения, которые могут перекинуться на основную территорию.
Потому что Польша происходит.
63-й год, польское 63-й восстание, год. Конечно, да. Вот это вот и, значит, конечно, очень сильно повлияло на мировоззрение Александра II, так же, как в свое время польское восстание 30-31 года. Изменило отношение Николая I, который изначально был достаточно лоялен к полякам и Западной Украине в нынешних терминах. Вот. Это все печальная очень как бы история наших отношений. И дальше русско-украинские или российско-украинские отношения сыграют одну из ключевых ролей в ситуации 17-го года.
Конечно.
Потому что один из ключевых кризисов временного правительства формально происходит именно из-за раскола в правительстве, я имею в виду лето 17-го года, именно по вопросу о взаимоотношениях с Украинской Радой, с таким своеобразным временным правительством Украины, которое возникает буквально в первые дни после февральской революции, и которое по своему составу было таким частично либеральным, частично социалистическим, как, собственно, и временное правительство вот, периода лета 17-го года в России. Да? Там же тоже были представлены либералы и социалисты. Ну, социалисты умеренные, большевиков там не было, но эсеры и меньшевики были. Вот. И ведь первоначально не идет речь об отделении Украины в 17-м году. Но дальше начинаются переговоры при большевиках о Брестском мире. И опять всеобщее недоверие. Потому что сепаратные переговоры с Германией сразу же наводят руководители украинского, ну, по сути, в общем, уже практически государства на тот момент. Хотя в гражданской войне очень трудно об этом говорить. Вот я сегодня посмотрел, историки насчитывают за короткий период с конца 17-го года по конец 20-го года на территории Украины 16 государственных образований.
Да, 16 государственных образований, если мы еще полугосударственные, недогосударственные, вольные какие-то самоуправляемые территории, округа, там гуляй-поле, что угодно вообще, где там вот пятачок такой, там и власть. Там это уже десятками тогда. 16 это только таких.
Нет, 16 это действительно, да. У которых есть определенные признаки государственных образований. И вот в этой ситуации, конечно, недоверие украинских лидеров к сначала еще Петрограду, потом Москве, потому что как раз переезд примерно в эти происходит дни, оно совершенно понятно. И стремление первыми подписать договор, как оно и произойдет, да, ведь сначала будет подписан договор представителей Рады с представителями немецкого командования. Вот это все тоже выливается в то, что потом устами своего героя Булгаков назовет опереткой.
Угу.
Украина по условиям Брестского мира оккупирована немецкими войсками. Они стараются вести себя корректно. Они понимают, что Украина это для них в первую очередь поставщик продовольствия, с которым у Германии уже очень плохо весной 18 года. Поэтому немцы стараются вести себя корректно. Они мало во что вмешиваются. Они стараются никоим образом не затрагивать национальной гордости украинцев. Компромиссная фигура Гетмана, о Гетмане Скоропадском тоже у нас была последняя передача от Гетманского цикла «Последний Гетман», да, компромиссная фигура, которая устраивала в момент избрания Скоропадского, да, в цирке, но тем не менее, она устраивала практически все силы, да, для одних это представитель русской аристократии, для других это человек с абсолютно четко прослеженными украинскими корнями, да, он, так сказать, потомок гетманской фамилии, для третьих он офицер русского генерального штаба. Для четвертых он там еще что-то. Человек с достаточно умеренно демократическими политическими взглядами. Да, такой либеральствующий аристократ. И он всех более или менее устроил. И действительно, когда Булгаков пишет, что киевский обыватель приветствовал это избрание, его приветствовали как наступление некой тишины.
Угу.
И действительно, ведь пишут о том, какие замечательные силы собрались в Киеве, как Киев лето 18-го года это расцвет вообще всех искусств, да, какие там совершенно замышлялись грандиозные театральные, литературные, газетные и прочие проекты. Но, к сожалению, так сложилась ситуация, что это все продлилось очень недолго. Здесь, конечно, и поражение Германии в Первой мировой войне, и то, что удалось создать боеспособную Красную армию на Украине. И то, что сами украинцы, в общем, определенной мягкостью, в какие-то моменты мне, например, непонятной мягкостью Гетмана и нежеланием решать какие-то вопросы, тоже несколько присытились, и появляются более радикальные элементы, как Петлюра, который такое любопытное сочетание националиста и социалиста. Он и то, и другое.
Ну, а что, с другой стороны...
Пилсудский в Польше, да, конечно, в то время, это для нас сейчас может странновато звучать, а в то время, конечно... Конечно, это нередкое сочетание. И в результате этого ситуация опять обостряется. Ну и дальше, дальнейшая судьба Украины будет решаться уже в ходе Советско-Польской войны 20-го года. Да, вот тот самый бросок знаменитый на одной стрелы на Варшаву, другой стрелы на Львов. И то, что Польша выстояла и опрокинула части Красной Армии и заставила их отойти достаточно далеко, вот это все приведет к тому разделу Украины, который затем будет уже предметом торга между Советским Союзом и Германией.
Я бы хотел, чтобы мы сейчас перескочили. Я напоминаю, что как раз Вторая мировая война и послевоенное время, и вся проблема Бандеры будет сегодня рассмотрена в программе «Цена победы». А я бы хотел сказать вот повторяющееся вечно сейчас и повторяемое утверждение об условности границ советских республик. Они тоже, я бы хотел сейчас сказать буквально минуту, а потом послушать то, что Алексей Кузнецов думает по этому поводу. Ведь это тоже в рамках Советского Союза формировавшееся, если брать только Украину, формировавшееся и не просто волей кого-то исключительно, но в определенных исторических обстоятельствах. Сначала та Украина, лояльная советской власти, со столицей в Харькове, здесь. Ее нельзя было перестать делать Украиной после того, как образовалась Украинская ССР. Присоединенные к Украине, присоединенные западные области, тогда при разделе Польши в 1939 году. Польша их не требует назад. Это Украина. И в данном случае можно говорить о каком-то жесточайшем, за счет абсолютно других, но воссоединении Украины в каких-то границах. И последнее. Крым был передан в 1954 году. Но русскость Крыма тогдашнего, это сталинская русскость Крыма,
это русское из Крыма, переселение.
Переселение татар,
переселение,
конечно.
Это переселение татар
года, да.
И заполнение пустот. И в конце концов, по этим сформировавшимся, когда решениями пустыми, когда из-за политической ситуации сформировавшиеся границы советских республик, то, что по ним распался СССР, это был один из факторов мирного перехода. Что у нас не образовались нигде, за редкими исключениями, там, Приднестровье и так далее, никакая ни Республика Сербская, ни Краина, там, ничто этого не образовалось. И что 20 лет практически мы жили в мире.
Ну да, в ситуации декабря 91 года не хватало только еще начинать выдвигать друг другу территориальные претензии.
Да.
Было бы абсолютным самоубийством, разумеется.
И то, что жили в мире. Мы сейчас, и конфликты были внутренние в разных республиках, а не между большими государствами, которые возникли. Но я не имею в виду армяно-азербайджанскую войну совершенно.
Ну да, это, конечно, да. Еще одна трагическая. Но вот, понимаете, вот тут несколько вопросов. К сожалению, мы сегодня на очень многие вопросы не успели ответить.
Да.
Вы извините нас, пожалуйста. И так у нас как-то бурно пошел темп такой для нас достаточно высокий. Я приготовил ответы на вопросы, которые были заданы к передаче заранее на сайте. Я не успел ни на один из них ответить. Я обязательно в течение завтрашнего дня, сегодня я не успею, а завтра я отвечу, будет выложен наша передача «Звук», и я там в комментариях, у меня есть такая возможность, я на эти вопросы отвечаю. Так что те, кто их задавал, я прошу, вы, пожалуйста, зайдите завтра к вечеру вот на сайт «Эхо» в передачу «Не так», сегодняшнюю, и я постараюсь, насколько я могу, я не на все вопросы достаточно квалифицирован, чтобы ответить, но я постараюсь ответить на те, которые я смогу там. Поэтому, так вот, здесь звучало в нескольких вопросах, вот, мы же братский народ, или наоборот, там это все миф. Понимаете, для того, чтобы спорить о братском народе, надо очень четко определиться с двумя понятиями – этнос и нация. Этносы мы, безусловно, близкие. То, что в языке проявляется, в культуре, так сказать, в образе жизни, в прочих вещах. Нация, ну, по крайней мере, так, как я ее понимаю, это политическое образование. Безусловно, самым ярким выражением нации является государство, если оно есть. Да? Это очень большой спор, можно говорить о нации без государства. Там некоторые считают, что можно, некоторые что нельзя, некоторые можно, но временно и так далее. Вот. И в этом смысле отношения между государствами, они, как мне кажется, почти никогда не строятся на тех основаниях, на которых строятся отношения между этносами.
Совершенно.
Мы можем испытывать симпатию, потому что нам это близко, потому что нам это понятно, потому что мы говорим на, в общем, похожих там, в значительной степени языках, но когда возникает вопрос о государственных интересах, это все отходит на второй, на третий план.
Совершенно верно. И за редчайшими исключениями я, по-моему, кроме Словении нигде не найду границу государства, которая соответствовала бы границе этноса.
Да, и конечно, это редчайшее.
Я даже не пойму. А как? А скажите, пожалуйста, поляки это славяне? А почему мы тогда грыземся веками?
Вот это именно очень... потому и грыземся, вот что потому и грызем. Наша грызня не имеет отношения к тому, что мы славяне.
А вы знаете,
конечно, поляки,
небезызвестный славяне. Деятель номер два Третьего Рейха Рудольф Гесс, вот он никак не мог понять, как можно ссориться двум германским народам, англичанам и немцам.
Да, собственно, безусловно, я уверен, что это было главным мотивом его полета.
Там и полетел
в Германию.
Нет, ребят, надо историческую вообще...
Он искренне считал, да, что...
Быстренько
он...
помириться. Как можно? Вот все эти, понятно, там все эти французы, я уж не говорю о славянах каких-то там задрипанных, по мнению Гесса. Но как мы, наша великая ошибка...
Два великих северных
германских народа.
Да,
англичане и немцы. Так что, вот знаете, нет ничего хуже, чем стремительные... воссоединение этносов и восстановление исторической справедливости. Нет ничего, наверное,
восстановление страшного. Этнической справедливости по государственным границам.
Иисус Мария, простите меня. Все. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Программа «Не так».
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!